Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы отметим 60-летие романа Франсуа Мориака «Агнец», расскажем о воспоминаниях литературоведа Татьяны Никольской, проекте нью-йоркского фотографа Михаила Фридмана «Патриотизм» и исследовании советского шпионажа в Великобритании. А наш первый сюжет посвящен знаменитому киевскому руферу Мустангу, который был героем одного из летних выпусков «Культурного дневника». Я встречался с ним в Праге и говорил о страхе и отваге, литературе и Майдане. Тогда Мустанг сказал, что он уже залезал на высотку на Котельнической набережной и покорил звезду на ее шпиле. Но в ту пору об этом еще никто не знал. В августе он повторил свое восхождение и не только забрался на шпиль, но и раскрасил звезду в цвета государственного флага Украины, а к верхнему ее лучу прикрепил настоящий украинский флаг. О том, что это сделал именно Мустанг, стало известно через несколько дней, когда он опубликовал фотографию, сделанную на высотке. «Признаю себя виновным в хулиганстве и готов предстать перед судом в обмен на освобождение прекрасной, смелой украинской девушки Надежды Савченко. Она точно ни в чем не виновна, а я-то хоть звезду покрасил. Свой поступок считаю арт-перформансом и посвящаю его Дню независимости Украины, а также всем ребятам, которые защищают сейчас мою родину», — написал Мустанг. Несмотря на это признание, российская карательная машина заработала на полную мощь, и по деле о раскрашенной звезде арестовано уже 6 граждан России. Первыми по обвинениям в хулиганстве и вандализме были задержаны 4 парашютистов-бейсджамперов – Александр Погребов, Алена Лепешкина, Евгения Короткова и Алексей Широкожухов. Таганский суд Москвы отправил их под домашний арест. В суде молодые люди вину отрицали, заявив, что на крыше были, но звезду не перекрашивали. Вскоре были арестованы еще 2 человека. 28 августа тот же Таганский суд отправил в следственный изолятор 19-летнего руфера Владимира Подрезова, который был задержан в Санкт-Петербурге. В СИЗО Подрезов пробудет как минимум до 19 октября. В тот же день Тверской суд Москвы на 2 месяца арестовал свидетеля по этому делу Кирилла Ишутина, предъявив ему, правда, обвинение в хранении наркотиков. Адвокат Вадим Лисицын, представляющий интересы Владимира Подрезова, считает, что следователи не привели достаточных доводов для того, чтобы обосновать необходимость заключения юноши в следственный изолятор. Адвокат назвал все это юридическими фантазиями, а также пояснил, что его подзащитный привлекается к уголовной ответственности на основании действий, не описанных в Уголовном кодексе. Это, по мнению Вадима Лисицына, является грубейшим нарушением. Подробности адвокат рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Обвинение предъявлено в хулиганстве и вандализме. Моему подзащитному, к великому сожалению, следствие не добыто никаких доказательств причастности моего подзащитного к данным преступлениям. И суд Таганский арестовал моего подзащитного буквально только на одном постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. То есть больше никаких документов, свидетельствующих о причастности моего подзащитного к данным происшествиям, следствием не представлено. Я считаю, что он заключен под стражей незаконно.
С вашей точки зрения, насколько правомерна квалификация этого дела о высотке одновременно по статьям о хулиганстве и вандализм?
Описывать одно и то же действие двумя составами, я считаю, вообще неприемлемо. То, что касается хулиганства, здесь указывается в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что Подрезов совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти группы лиц по предварительному сговору. Я считаю, что хулиганство мой подзащитный не совершал вообще никакого, так как все действия, какие ему вменяются, они были совершены, по мнению следствия, тайно. То есть лица, проникавшие в здание, красившие звезду, устанавливающие флаг, действовали тайно. Никто их действия не пресекал, не пытался пресечь. Поэтому явное неуважение они к обществу никак не могли выразить. Это раз. Во-вторых, указывается квалифицирующий признак по мотивам политической идеологической ненависти. Такого мотива, такого квалифицирующего признака в Уголовном кодексе нет. О чем я сказал, выступая в защиту Подрезова в суде, но судья почему-то на это никак не отреагировала. Я заявил, что нельзя привлекать человека к уголовной ответственности за действия, не описанные Уголовным кодексом. Это грубейшее нарушение всех фундаментальных норм правовых.
А какова позиция самого Владимира Подрезова по этому поводу? Был ли он на этой высотке? Что он думает по поводу всего дела?
Он был внутри высотки, так как он является руфером, его интересует лазание по высотным зданиям, по крышам. У него это хобби, так скажем. Но его занятие заключается только в том, чтобы подняться на крышу, сделать селфи и выложить в интернет. Все. То, что он покорил данную высоту. Никаких других действий, замыслов у него не было. Он находился на 19 этаже. Он поясняет, что не стал подниматься на звезду, вылезать на крышу из-за того, что ему нужны были какие-то специальные приспособления альпинистские. У него, естественно, их нет, и он не полез. А полез один только Григорий Мустанг. С какой целью туда полез Мустанг, не знает мой подзащитный. Тот ему не говорил, что я лезу установить флаг и покрасить звезду. Просто когда он спустился, мой подзащитный видел, что тот вытирал руки от краски. Все. Это все.
То есть, получается, какая-то связь между вашим подзащитным и Мустангом была?
Они знакомы, они лазали по крышам. Не первая крыша их далеко.
А с теми четырьмя руферами, которые были задержаны?
Незнакомы. Незнакомы, и связи никакой нет. Я это подчеркивал также в судебном заседании. Обращался к суду, Ваша честь, хотя бы продлите задержание на 72 часа для того, чтобы следователь смог добыть доказательства хотя бы того, что они знакомы. Обвиняют преступление совершенно группы лиц между людьми, которые ни разу друг друга в глаза не видели. Понимаете, в чем абсурдность обвинения? Судья меня не услышала.
То есть, получается, следствие вообще это никак не связало?
Нет, я говорю, пачечка документиков, я представленных для избрания мер пресечения в виде заключения по страже на Подрезова, я с ними внимательно со всеми ознакомился. Там только постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Больше ничего нет. Пустой материал. Как судья на основании этого сделала вывод, что ей достаточно представлено документов причастности моего подзащитного к инкриминированным действиям, я совершенно не могу понять. Два адвоката с 14-летним стажем адвокатуры и 22 года у меня уже юридического стажа. Простите, но таких юридических фантазий я не видел.
У вас есть какое-то мнение, почему вот тех первых четырех подозреваемых отправили под домашний арест, а вашего подзащитного все-таки отправили в следственный изолятор?
Я не являюсь защитником тех лиц, которые задержаны за прыжки с парашютами с высотных зданий. Не знаю их позиции, и мой подзащитный утверждает, что он с ними не знаком. Почему произошло такое, я не могу объяснить, почему разные меры пресечения. Суд сослался только на тот факт, что после обыска была допрошена мать в Санкт-Петербурге, мать моего подзащитного Подрезова, которая пояснила, что сын последние 2 года периодически проживает дома. То есть не постоянно. И судья не вынесла постановление об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста, только основываясь тем, что он не живет постоянного места жительства.
Еще хотела уточнить по поводу ситуации с Кириллом Ишутиным. Я видела, что вы тоже следили за этим делом.
Кирилл Ишутин проходит свидетелем по данному делу. Между моим подзащитным и Ишутиным была проведена очная ставка, в которой Ишутин пояснил, что мой подзащитный мог теоретически слышать призыв Мустанга подняться на высотку и установить там флаг Украины. То есть этот вопрос обсуждался при лазании на другие объекты. Мустанг предложил, кто пойдет со мной. Больше ничего Ишутин не пояснял. Также Ишутин пояснил то, что их деятельность руферская, предметы, цели их деятельности – подняться, сделать селфи. Все. Больше ничего. Никаких хулиганских побуждений, никаких оскорблений, никакого, тем более, политического мотива здесь нет.
Говорил Вадим Лисицын, адвокат руфера Владимира Подрезова. В этой истории, где перемешано мрачное и смешное, есть одна занимательная деталь. Руфер Мустанг обманул российский канал Life News, получил от них за эксклюзивные материалы о покорении звезды $5000, а потом выложил на своих сайтах для всеобщего доступа снимок, а полученные от Life News'овцев деньги передал командиру батальона территориальной обороны Донбасс Семену Семенченко. И таким образом рупор Кремля Life News стал спонсором антитеррористической операции на востоке Украины. Семен Дукач, американский бизнесмен и основатель ежегодной премии для возмутителей спокойствия «Траблмейкер», решил присудить награду этого года Руферу Мустангу. Семен Дукач родился в Москве, а в 1979 году, когда будущему миллионеру было 10 лет, его семья эмигрировала в Соединенные Штаты. Семен изучал компьютерные технологии в Колумбийском университете и Массачусетском технологическом институте, осуществил несколько разработок и изобретений в этой сфере, в частности, создал один из первых протоколов оплаты товаров по интернету. Премия «Траблмейкер» вручается в третий раз. Ее первым лауреатом был американский студент Зак Коппин, который организовал выступление 78 нобелевских лауреатов против преподавания креационизма. А в 2013 году награду получила Надежда Толоконникова из группы «Пусси Райт». Я попросил Семена Дукача рассказать слушателям программы «Культурный дневник» о премии «Самым отважным хулиганам». Семен, расскажите, пожалуйста, об истории этой премии. Вы один ее придумали и когда?
Я придумал ее один. Знаете, я выступал в моей школе, где я учился там 30 лет назад. Ну, когда заканчивают студенты школу, то обычно приглашают какого-то гостя прочесть им там вдохновительную речь студентам. И вот меня 3 года назад туда пригласили, в мою школу, быть как бы человеком, который вдохновляет студентов на выпускнике. А я к речам, когда я выступаю, я часто выступаю, я никогда не подготавливаюсь. Я просто становлюсь на сцену и начинаю что-то говорить, что приходит в голову. У меня так получается лучше, чем когда я подготавливаюсь. Так вот, в этот раз я начал там вдохновлять их, рассказывать, что я думал про жизнь. И в середине этой речи я вдруг вспомнил, что когда я учился в этой школе, когда мне было там лет 14-15, у меня была мечта, что я стану успешным, богатым и на деньги создам приз для хулиганов, для тех, кто не получает 5, кто прогуливает школу, кто как-то идет не по системе, но все равно что-то добивается. То есть я вдруг вспомнил во время речи, что я на самом деле всегда этого хотел. Ну, разумеется, я сразу же это рассказал и обещал этот приз выдать.
Церемония вручения ведь тоже должна быть какой-то хулиганской, безбашенной? Или все традиционно
Нет.
проходит?
У меня пока что никакой церемонии как бы не запланировано. Конечно, это неплохая идея сделать хулиганскую церемонию вручения, но я пока что до этого не дошел. Время на проект ограничено. Но как-то так получилось, что вот первому мальчику я просто перевел ему деньги там по банку, а Надя Толокно действительно в очень странной обстановке я вручил деньги наличными, и на концерте благотворительном Amnesty International между Мадонной и Йоко Оно. Как раз я ее поймал сзади, еле туда пробился, передал ей деньги, и Мадонна ее утащила. То есть такой был момент интересный. У меня не было шанса просто нормально пообщаться с Надей. И так вот получилось, что я передал ей деньги в такой атмосфере сумасшедшей. Но это не была специально продуманная церемония.
Но она была довольна?
Ну да, я думаю, ей было приятно получить приз. Она несколько призов тогда получила, в том числе от Мадонны как раз, тоже был приз. И вот от меня. Но как бы то, что она... Это было связано больше с ее письмом, которое она написала в тюрьме, когда она начала голодовку, чтобы защитить других женщин колонии в Мордовии, где она находилась. Это меня как бы вдохновило более, чем изначальная ее акция в храме Христа Спасителя.
Почему в этом году вы выбрали Мустанга?
Я просто прочел про то, что он сделал, и было просто настолько офигенно, вдохновительно, здорово, смешно. Но, во-первых, я очень сочувствую Украине. Я как человек из Москвы, не то что соответствуюсь, но да, все-таки я родился в Москве, я там вырос, и как бы моя бывшая родина превратилась в такой фашистский режим, который просто агрессивно нападает на другую сторону, пытается создать ненависть, пытается просто чистое зло, действительно силы идет, убивают людей. И после особенно Майдана, который так вдохновил многих, это видеть очень грустно. Поэтому все, кто как-то с этим борется, но я замечаю, я слежу более-менее, особенно, у меня какие-то друзья там есть в Украине, я не знаю, связи такие появились случайные. И я вот прочел про то, что он сделал, и, как бы сказать, чувство какой-то справедливости во мне как бы мечтает о том, чтобы по России был произведен большой удар. Я не хочу этого, но чувство справедливости этого просят. Понимаете, что я имею в виду? Я не хочу убивать невинных людей никогда. Я более-менее пацифический человек, я не хочу ненависти просто. Но какая-то часть меня как бы мечтает, что украинцы там, я не знаю, подорвутся, Кремль и так далее. И это невозможная мечта. Я не хотел бы, чтобы они это сделали, но хочется одновременно. И хочется, и не хочется. А то, что сделал Мустанг, это гуманно. Он никого не убивал. Он максимально сделал как бы удар по вот этой по символике, я бы сказал. По символике сделал удар. То, что он сделал в Москве, на большом здании, на звезду эту красную, флаг вывесил. И это очень приятно. И то, что потом он сделал, ну, первое было действие, вторая была выходка, там, что признание освободить Шевченко, которая уж точно ни в чем не виновата, как он сказал. И третье, конечно, было вот это шутка или не шутка, но я не знаю, как сказать даже. То, что вот $5000 Flash News, что он взял деньги Flash News за видео и отдал их Семенченко, батальон Донбасс, и посмеялся над Flash News, ну, мне кажется, это прекрасно. Я не готов, опять, я вот сам лично не готов давать большие суммы денег Семенченко. Я как бы хотел бы, но все-таки это страшно. Это разрушительно. Это роль украинцев, мне кажется, это делать не моя. Я не готов просто вот реально посылать, я не знаю, танки Семенченко. Хотя я хотел бы, чтобы кто-то, я не знаю, может, и готов. Не знаю, у меня нет танков, поэтому это бессмысленный вопрос. Но дать деньги Руфору, Мустангу, я был бы очень доволен, если бы он здесь ты тоже потерял Семенченко, как эти пять. Но вот мораль, на грани все это. Война всегда доходит до грани любой морали. Я не хочу убивать невинных людей. Не хочу. Но, с другой стороны, батальон Донбасс не убивает невинных людей. Батальон Донбасс стреляет солдат, которые ворвались в их страну. Но, с другой стороны, эти солдаты часто молодые ребята, которые сами не понимают, что они делают, которым промыли мозги. Так что война всегда зло. Но бывают вот такие личности, артисты, которые преподносят правду с юмором так, что она мимо никого не может пройти. Я этим восхищаюсь. И я восхищаюсь смелостью этого Гриша Мустанга. Ну, вообще смелостью, что он лазит на эти крыши, это достаточно смелости. Но главное, конечно, смелость сделать это в Москве. Его же, он может оказаться в дико ужасных условиях. И он этого не боится. И да, я этим восхищаюсь, я хотел ему дать приз.
Вы знаете, что в этой истории ведь есть и трагическая сторона, потому что российские власти мстят за акцию «Мустанга», мстят невинным людям. Уже арестованы 6 человек, и 19-летний друг «Мустанга» Владимир Подрезов сидит сейчас в тюрьме ни за что. Вы слышали об этом?
Я конкретно про друга не знал. Я знал, что люди там сидят. Он пытался как бы говорить, что они тут ни при чем. Это делал я, вот фотография, как бы меняюсь на Сашенко. Это я видел. Ну, которые меня совершенно не удивляют, что они все к тому попало. Они вообще не люди, они фашисты. И они обзывают других фашистами, которые нормальные совершенно. Но они на самом деле реальные. То есть говорят, что там правительство Путина фашисты, это не просто я их обзываю там за фашисты, это серьезно, это можно доказать на фактах. Он действительно имеет очень много общего с людьми вокруг Гитлера. И то, что он делает, похоже на то, что делал Гитлер. То есть он вдохновляет, он создает вот этот вот ажиотаж в стране вокруг неадекватности, такого желания грудь других, ненависти к другим. Идея, что мы должны быть великие, мы встаем с колен, чтобы кого-то покорять, великая держава, он это делает. И это фашизм, понимаешь? И да, меня не удивляет, что они мстят невинным людям за акцию. Это то, что они по-другому не умеют.
Вы знаете, что сейчас патриотический порыв, вдохновленный российскими масс-медиа, дошел и до иммиграции, и расколол иммиграцию в значительной степени, и довольно много иммигрантов русских, в том числе и давно живущих в Америке, вдруг полюбили Путина, вопят «Крым наш» и так далее. Может быть, вы даже встречали таких?
Да, встречал и пару раз образовывал, но для меня такого времени, что просто сил мало. Люди, ну, зомбированы, я считаю, тут же в Америке у нас свобода слова, РТВ, российский пропагандистские телеканалы показывают любому американцу полностью заплатить за них $10 в месяц. Поэтому все эти пенсионеры, которые выросли в советской системе, они видят эту пропаганду, и они боятся, что в Украине фашисты. Но фашисты не в Украине, фашисты в Москве. И, ну, не все это понимают, что делать. Но да, я вижу, что есть эти люди. В основном они пожилые. Кто из них не имеет непосредственных информации, непосредственной связи? Никто, кто был в Киеве во время Майдана, так не считаю. Никто.
Поскольку вы уже как-то вовлечены сейчас в историю Мустанга, вы не думаете как-то принять участие в кампании защиты вот этих людей, которые арестованы сейчас по их делу?
Если мои 10 тысяч помогут, я буду рад. Но как еще, что еще могу сделать? К сожалению, у меня нет особенных возможностей помогать людям в российских тюрьмах. Вот 10 тысяч я трачу каждый год. И получается 2 года подряд это связано с Россией. Но я на самом деле приз как бы интернациональный. Первый был американцев, второй русской, третий украинцу. Я думаю, 4-й будет где-нибудь еще в мире. Это не будет всегда связано с Россией, с Украиной. Я не хотел бы ограничиться этим регионом. Потому что я вообще-то не патриот никакой Украины. Я просто, ну, я человек как бы вне стран. Я гуманист. Но конкретно этих людей, конечно, да, если я как-то мог помочь, я помог, наверное.
Семен, связывались ли вы с Мустангом? Он ведь довольно законспирированный человек. И как он отреагировал на известие о вручении премии?
Я с ним еще не связался. Мне тоже Полокольниковый... Прошло несколько месяцев после того, как я объявил приз Полокольникова, я сейчас мог не встретиться. Так что я думаю, что Мустанг меня найдет рано или поздно. Я прислал ему сообщение, я оставил там на всех публичных форумах.
Вы хотите его пригласить в Нью-Йорк для того, чтобы вручить ему деньги?
Ой, я ни за что не стал бы попросить тратить время на куда-то поездку. Если он будет, я с удовольствием встречу с ним. Жутко интересно познакомиться, но это не требование приза. Просто мне нужно нас куда-то перевезти, кому отдать, и я перевезду все. Так просто получилось, что я вообще в Бостоне живу. Просто Полокольникова была в Нью-Йорке по другой причине, и я не мог перевезти деньги в банк, потому что там все счеты замораживают и прочее. Поэтому я просто ее передал наличными. А так, я тебе просто передам, куда надо. Но познакомиться с ним, конечно, хочется. И надо было в Киеве. В Киеве я бываю. В Москву я не поеду принципиально. Я просто отказываюсь. И последний раз был в Москве, я ездил на протест на Сахарова с дочкой. И все, с тех пор я уже просто не хочу. Слишком много людей поддерживают режим. И просто страшно, в конце концов, не поеду оттуда.